Радио Прага. Новости.
Чехия вновь ожидает ужесточения правил ипотечного кредитования. Сенаторы выступили против снижения гонораров судебных приставов. Аэроводоходы планируют возобновление серийного производства штурмовиков Л-159. Банковский сектор страны, по оценке Чешского национального банка, осуществившего серию специальных тестов, находится в хорошей кондиции. На высоком уровне способность преодолевать шоковые ситуации, которые могут возникнуть на рынке, например, длительный застой с потерей доходности предоставленных кредитов. Риск, однако, несет с собой сфера ипотечного кредитования. Из-за низких процентных ставок ощущается весьма сильный рост общего количества предоставленных суд. В будущем, предупреждает ЧНБ, когда ставки начнут расти, у ряда клиентов могут возникнуть проблемы с возвращением одолженных денег. Чтобы снизить риск ухудшения ситуации, Чешский национальный банк принял решение увеличить резервный фонд, предназначенный для стабилизации кредитного рынка. Расширяется также и список рекомендованных мер, позволяющих банкам предотвращать кризисные ситуации. В первую очередь речь идет об ужесточении правил оценки платежеспособности клиентов. Ранее ЧНБ также до 20% от стоимости приобретаемой недвижимости увеличил сумму собственных средств, которые должен иметь претендент на получение ипотечного кредита. Группа чешских сенаторов потребовала от Конституционного суда отменить часть постановления, снижающего сумму минимального гонорара судебных приставов, а также размеры финансовых вознаграждений за осуществленную работу. Согласно новым правилам, если взыскиваемая сумма не превышает 10 тысяч крон, 382 евро, а это 60% дел, то минимальный гонорар снижается с 3 на 2 тысячи крон, со 141,5 евро на 76,5 евро. Если должник погашает всю необходимую сумму в установленный срок, то денежная компенсация за проделанную работу по новым правилам уменьшается вдвое. Сенаторы, обратившиеся в Конституционный суд, считают, что из-за снижения гонораров сократится количество судебных исполнителей. Министр юстиции Роберт Пеликан, добившийся корректировки финансовых рамок работы судебных исполнителей, с этим не согласен. Аэроводоходы. Aerospace, самая крупная чешская авиастроительная компания, в ближайшее время планирует построить 4 новых штурмовика модели Л-159, которые будут использоваться в демонстрационных и рекламных целях. Ныне проводится проверка технологий, а также осуществляются летные испытания на прототипе. Фирма планирует искать новых заказчиков для своей продукции с прицелом на возобновление серийного производства своего легкого штурмовика, которое было остановлено в 2003 году после выполнения заказа для армии Чешской Республики. Сборка первого самолета начнется во второй половине текущего года. В чешской столице во вторник началась третья международная конференция «Prague Europe Summit». Участники трехдневной встречи, в числе которых ряд европейских политиков, намерены дискутировать о росте политического радикализма, будущем Евросоюза после выхода из сообщества Великобритании, а также об отношениях ЕС с Россией и США. Конференция периодически проходит в Праге с 2015 года. Встреча чешского посла Владимира Ремека с главой Всеславянского комитета Сдеником Апатрилом не являлась официальным дипломатическим мероприятием. Речь шла о частной встрече, подчеркнула Эрина Валентова из пресс-отделения Министерства иностранных дел Чешской Республики, комментируя информацию об участии в Московском Всеславянском съезде делегации из Чешской Республики. Эксперты предупреждают, что съезды подобного рода служат в пропагандистских целях и расширение влияния России в Европе. И о погоде. В среду в Чехии, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная погода. Температура воздуха днем от 23 до 27 градусов Цельсия. Ветер северо-западный, северный 2,6 метров в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте! В эфире русская служба «Радио Прага». У микрофона Катерина Эспурвит. Сегодня в нашей программе. Вирус ВИЧ – проблема не только России, но и Чехии. Шахтерский музей «Ландек Парк» в предместьях Остравы занял почетное 4-е место в списке самых посещаемых туристических объектов Чехии. В Пражской библиотеке «Клементинум» в 9-й раз прошло вручение премии имени Рудольфа Медека, которая ежегодно присуждается ученым и представителям творческих профессий, которые вносят свой вклад в изучение истории и развитие чешско-русских отношений. Об этом в нашей сегодняшней программе. Эпидемии Проблему распространения ВИЧ в Чехии назвать еще рано, но и недооценивать ее не стоит. Каждый год прибывает около 260 человек с диагнозом ВИЧ. Как болезнь воспринимается обществом, врачами, государством? В проблеме разбиралась Вирджиния Варгольская.
ВИЧ-инфекцию, при всем внимании со стороны специалистов и развития методов лечения, в обществе все еще воспринимают крайне негативно, что в свою очередь стигматизирует зараженных. При этом каждый год в чешских центрах лечения ВИЧ прибывает более 250 пациентов. Здесь специалисты применяют так называемую антиретровирусную терапию, комбинирующую несколько типов медикаментов, которые, в свою очередь, блокируют дальнейшее развитие ВИЧ-инфекции. Благодаря этому пациенты способны вести нормальную жизнь, доживая без осложнений до 70-80 лет. Проблему, однако, представляет плохая переносимость некоторых препаратов, а также часто пренебрежительное отношение к больным со стороны общественности.
Когда мне сообщили о диагнозе, у меня будто случился провал. Я не помню даже, как добирался из больницы домой. Начало было очень сложным. Тогда я и столкнулся с оскорблениями в свой адрес. Меня очень расстраивало, что люди именно так реагируют на ВИЧ-инфекцию. Сегодня ситуация немного лучше, реакции более спокойные и дружелюбные, но стигма все равно остается.
Рассказывает Петер Собек, пациент Центра лечения СПИДа в больнице на Буловке. Петер Собек живет с ВИЧ-инфекцией уже 13 лет и на данный момент, как и ряд других зараженных ВИЧ, проходит антиретровирусную терапию. Комбинация лекарств, однако, не всегда легко переносится пациентами. Именно в центре на Буловке им помогают подобрать оптимальный способ лечения. Здесь стоит на учете 80% чехов с диагнозом ВИЧ.
Мы предоставляем комплексные медицинские услуги. Это означает, если у пациентов появляются, например, кожные, глазные, гинекологические, урологические и другие проблемы, здесь работает ряд консультантов, ориентирующихся в проблематике. Или, например, операции, роды и прочее. Это также проходит у нас здесь, в клинике.
Рассказывает Ладислав Махала, директор Центра лечения СПИДа. Всего в Чехии с момента введения наблюдения ВИЧ-инфицируемых было зарегистрировано почти 3000 пациентов.
Рочно в последних летах захитиме новые.
Каждый год мы фиксируем около 260 пациентов, а в 2016 году даже 286 новых случаев заражения. В то же время каждый год приблизительно у 30 человек ВИЧ переходит в стадию СПИДа. В прошлом году таких случаев было даже более 40. При этом около 20 человек с диагнозом ВИЧ каждый год умирают, однако не всегда по причине этой болезни.
Комментирует Марек Малый из Государственного института здравоохранения. Лечение одного пациента с ВИЧ обходится государству от 700 до 1000 евро в месяц. Специалисты пытаются, помимо ограничения побочных действий лекарств, найти решение, при котором бы пациент не должен был принимать лекарства каждый день. По мнению врачей, это бы намного улучшило качество жизни зараженных ВИЧ.
Топ-20. Составлен список двух десятков самых посещаемых туристических объектов в Чехии. В этом перечне не обошлось без сюрпризов. Там встречаются места, которые далеко не у всех на слуху. В настоящее время мы проводим мониторинг почти 600 объектов на всей территории страны и стараемся пополнять нашу базу данных. Помимо памятников культуры, крепостей и замков, мы следим за посещаемостью технических памятников, некоторых развлекательных объектов и даже ядерных электростанций, объясняет Маркета Вогелова, директор Института туризма агентства «Чектуризм», который составляет рейтинг. Специалисты отмечают, что посещаемость большинства туристических объектов страны в прошлом году выросла. Победитель, конечно, был предсказуем. Абсолютным лидером остается Пражский град, в котором за прошлый год побывало 2 миллиона 100 тысяч посетителей, на 12% больше, чем годом ранее. Серебро досталось пражскому фуникулеру, на котором можно подняться на вершину холма Петшин Этой возможностью воспользовался 1 миллион 800 тысяч пассажиров. А почти 1,5 миллиона принял в прошлом году знаменитый Пражский зоопарк. Впрочем, эти достопримечательности знают, вероятно, все, кто хотя бы раз побывал в Праге. Но стоит ли ограничиваться только ими? Например, слышали вы о Ландек-парке? А между тем он занял почетное 4-е место. В течение прошлого года там побывал 1 300 000 туристов. Шахтерский музей в Петшковицах под Остравой – самый большой музейный комплекс в Чехии. Ведь он занимает ни много ни мало 10 гектаров. Когда в 1993 году Ландек-парк готовился открыть свои двери посетителям, то торжественную церемонию не случайно назначили на 4 декабря. Это День Святой Варвары, ведь именно она считается покровительницей горняков. Это знают те из наших слушателей, кто бывал в Кутной горе, и, конечно, они не могли забыть великолепную пламенеющую готику храма Святой Варвары. Однако вернемся в Остраву, где, конечно, тоже есть храм, посвященный этой святой. Шахтерский музей под холмом Ландек, это от немецкого Ландекке, угол земли, включает хорошо сохранившиеся шахты Анзельм. А во дворе музея можно прокатиться на миниатюрном поезде. Однако это отнюдь не детская железная дорога. Рельсы некогда были проложены под землей, так что сегодня туристы могут почувствовать себя шахтерами, отправляющимися на добычу угля, прокатившись в вагончиках этого поезда. А паровозику уже полвека. Это не копия, а оригинальная действующая машина. Согласно инструкции, скорость состава под землей не должна превышать скорости человека, идущего быстрым шагом. Так что так поезд движется и сегодня. А в вагонах могут разместиться 24 человека. Однако этим путешествием знакомство с трудом горняков только начинается. Музейщики обещают, что каждый турист прочувствует все, что испытывает шахтер. Посетители даже переодевают в старинные костюмы горных рабочих. А подземные коридоры бывших шахт тянутся на 250 метров. Черный уголь, который там добывали, считается настоящей драгоценностью, ведь он способен гореть всю ночь. Не случайно здесь обнаружена стоянка охотников на мамонтов, которые пользовались этим теплом еще много тысяч лет назад.
С геологической точки зрения это просто уникально, поскольку уголь выходит прямо на поверхность земли. Так что здесь мы можем видеть островский уголь в виде скалы. Не каждый это даже сразу поймет. Между тем, этот черный уголь можно просто ломать, что поняли еще древние охотники на мамонтов, которые пользовались этим 25 тысяч лет назад, когда начали использовать этот уголь как топливо в своих кострах. И это самый древний пример использования угля в Европе, а возможно и в мире.
Рассказывает островский публицист Иван Мотыл. Однако потом про здешний уголь люди надолго забыли.
Во второй раз здесь, после ловцов мамонтов, уголь нашли в 1780-х годах. Сначала его добывали по методу золотодобытчиков, то есть кто его искал, делали собственные шахты, так что холм буквально пронизан этими маленькими шахтами, каждая из которых обозначена табличкой с собственным названием. Там проложена научная тропа, так что тот, кто интересуется этой историей, может там прогуляться. Позже, после основания здесь железоплавильных заводов, добыча угля была поставлена на промышленную основу. Наибольший расцвет угледобыча переживала в период, когда шахты перешли в собственность семьи Ротшильдов. До наших дней дошло немало зданий этой эпохи и кирпичная башня над шахтой эпохи модерна, поэтому впоследствии этот комплекс был превращен в шахтерский музей.
Стежні вежі, proto také vlastně tento areál byl využit jako hornické muzeum.
Рассказывает островский публицист. Чехословацкие легионеры, русская эмиграция, чехи и словаки в советских гулагах, антинацистское сопротивление, история и культура Подкарпатской Руси, события Пражской весны, вторжение 68 года, демократические процессы в Центральной и Восточной Европе. Этим вопросам посвящают свою работу, а подчас и жизнь лауреаты премии имени Рудольфа Медека.
Тема дня.
«Славянская библиотека» и «Общество «Русская традиция» назвали очередных лауреатов премии имени Рудольфа Медека, которые, начиная с 2008 года, ежегодно награждаются литературоведы, писатели, издатели, журналисты, кинематографисты, посвятившие свое творчество или исследовательскую деятельность чехословацко-советским и чешско-русским отношениям в XX веке, изучению истории и культуры стран Центральной и Восточной Европы и вопросам укрепления там демократии. Инициатором учреждения премии выступил журналист и филантроп Йозеф Влашек. А среди лауреатов можно назвать такие известные имена, как переводчик Милан Дворжек, журналист, комментатор чешского радио и специалист по современной России Либор Дворжек, поэт, переводчик русской поэзии Вацлав Даник. О премии и тех задачах, которые ставит перед собой жюри, выбирая номинантов, мы поговорили в зале Клементинума с директором Славянской библиотеки Лукашем Бабкой. Напомните, пожалуйста, нашим слушателям, кем был Рудольф Медек, чье имя носит премия.
Рудольф Медек был чешский писатель.
Рудольф Медек – это чешский писатель, видный деятель национального сопротивления в период Первой мировой войны, легионер, прошедший весь чехословацкий путь по Сибири. В межвоенные годы он работал директором музея сопротивления на Виткове в Праге. Так что фигура соединяет в себе все, что Йозеф Влашек хотел поддерживать, создавая эту премию – историю, журналистику, писательскую и переводческую деятельность.
Историю, журналистику, списывательскую деятельность, перекладательство.
Назовите, пожалуйста, некоторых из лауреатов вашей премии.
Каждый год эту цену... Вечеринку ту цену доставаем, либо уделяем двумя особенностями.
Каждый год мы обычно вручаем премию двум лауреатам. Среди них я могу назвать, например, Анастасию Купривову, специалиста по русской эмиграции в межвоенной Чехословакии. Также я хочу упомянуть Владимира Быстрова, который сам является потомком русских эмигрантов. Он был нашим первым лауреатом. Также могу назвать Любоша Добровского, Яромира Щетину. Это видные фигуры сферы чешско-русских отношений. В прошлом году премию получил Эдмунд Ариан, специалист по истории чехословацких легионеров в России, фолерист, издатель. В 2014 году премию получил Пол Роберт Могучий, русин, который живет в Канаде и отдает много сил исследованию истории Подкарпатской Руси, русинского языка и культуры. Так что спектр наших лауреатов действительно широк. Мы стремимся премировать и историков, и исследователей, любителей, журналистов, переводчиков.
В подстате и аматерские бадатели, новинаре, перекладатели.
Кто входит в жюри, которое выбирает лауреатов?
Что Надочный фонд укончил свою деятельность по смерти Йозефа Влашка, того главного инициатора.
После смерти главного инициатора создания премии Йозефа Влашика, его благотворительный фонд прекратил свою деятельность, и мы объединились с обществом «Русская традиция». Так что при выборе кандидатур я советую с председателем «Русской традиции» Игорем Золотаревым. И мы находим близких нам по духу людей, которые в течение предшествующего года внесли значительный вклад в сферу рустистики или тех, кто занимается этим всю жизнь, и его труд еще не получил должного признания.
Совенувал тому-то темату, а до суты опоминенный, а кто бы себе заслужил это оценение.
Расскажите, пожалуйста, о лауреатах этого года. Вы выбрали Мечислава Борока, награжденного посмертно. Его премию, как мы видели, получил сын лауреата. И известного русиста Мартину Путну, который здесь присутствует.
В этом году достали цену Рудольфа Медка две особенности чешской веды и культуры. Первым из них был Мечислав.
В этом году у премии имени Рудольфа Медека было двое награжденных деятелей чешской науки и культуры. Первым лауреатом стал Мечислав Борак, журналист, но прежде всего историк. Он был награжден премией за многолетние исследования истории чехословаков, подвергшихся репрессиям в Советском Союзе, которым он посвятил значительную часть своей жизни. Он исследовал огромное количество архивных документов, нашел сведения о десятках и даже сотнях ранее неизвестных судеб чехов и словаков, исчезнувших в жестокий 20 век в Советском Союзе. Вторым лауреатом стал филолог Мартин Путна, представитель литературоведческой области русистики. Изначально он занимался русской эмиграцией в Чехословакии, потом перешел к более широкой проблематике славяноведения. Однако мы хотели отметить прежде всего его активную гражданскую позицию, то, как он позиционирует себя в сегодняшней политической ситуации, не боится выражать свои взгляды.
Ситуация в политической ситуации, как выступать, просто не бояться проявить свои взгляды.
В ходе церемонии награждения был показан фрагмент фильма, который зрителям только предстоит увидеть. Вы не могли бы рассказать подробнее об этом фильме?
My jsme v rámci ceremoniálu promítali kousek jako projev vlastně nebo kousek z rozhovoru.
Мы демонстрировали отрывок беседы с Мячеславом Бораком. В настоящее время чешское телевидение в сотрудничестве с Институтом исследования тоталитарных режимов готовит трехсерийный фильм, который будет посвящен судьбам чехословаков, репрессированных в Советском Союзе, которые прошли через ад советских тюрем и концлагерей. Этот цикл готовит режиссер Марта Новакова, которая уже обладает большим опытом раскрытия этой темы. Так что я надеюсь, что фильм поможет чешскому народу узнать гораздо больше об этой части истории.
Я ожидаю значительное расширение поведения между чешским народом о этом темату.
А как проходили съемки этого фильма и где побывали чешские кинематографисты?
Подняли, покуда я вижу, несколько экспедиций, навштивили Воркуту, навштивили Казахские степи.
Насколько я знаю, они предприняли несколько экспедиций, побывали в Воркуте, в степях Казахстана, разумеется, также в Москве, в городах Украины, на Соловецких островах. Помимо непосредственно съемки, они вели поиски в русских и украинских архивах.
А сколько чехов и словаков прошло через советские гулаги? Вы знаете эту цифру?
No, pokud se nepletu, tak Mečislav Borák a jeho tým zmapovali přibližně 5000
имен. Если я не ошибаюсь, Мячеслав Бурак и его сподвижники обнаружили 5000 имен чехословаков, которые стали жертвами репрессий. Туда входят и те, кто эмигрировал отсюда в Россию в XIX веке и остался там. Они также исследовали судьбы людей, уехавших в Советский Союз по идеологическим мотивам. Коммунистов крайне левых периода 1920-30-х годов. Также они искали следы русинов, граждан Первой Чехословакии, Словацкой республики, которые после Второй мировой войны также оказались жертвами репрессий. Так что итоговая цифра, безусловно, будет больше, чем 5000 уже названных имен. Однако и уже проведенное исследование дает очень показательную картину.
До днешнего дня выполненный выискум в подстате очень репрезентативный.
Мы беседовали с директором Славянской библиотеки Лукашем Бабкой. На этом мы завершаем информационную программу Русской службы Радио Прага. Наши передачи вы можете найти на сайте www.radio.cz. Свои отзывы и комментарии присылайте по адресу Радио Прага, улица Виноградская, 12, 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Или по электронной почте russki@radio.cz. Радио Прага вы сегодня найдете в Фейсбуке и Твиттере, где можете оставлять свои комментарии, сообщения и, конечно, ставить нам лайки. Читайте и слушайте нас. В студии с вами прощается Катерина Испурвит.